Потом где-то в половине второго прошел в гостиную, чтобы почитать свою новую книгу, на которую возлагал большие надежды. Люблю детективы, где расследуются убийства. Жертву нашли уже на первой странице, в багажнике автомобиля. Звали убитого Джим. Я отложил книгу, взял другую из стопки на кофейном столике и вернулся к креслу. Обложку украшал труп красавицы-блондинки, задушенной ярким широким шелковым поясом, обвивающим шею. Первую жертву звали Долорес. С довольной улыбкой я сел в кресло. Бабушка сидела на диване, что-то вышивала. Вышиванием она увлекалась с детства. Переехав в дом отца и матери почти 20 лет тому назад, она жила по режиму пекаря, ночами вышивая красивейшие композиции. Моя мать и я придерживались такого же распорядка дня и ночи. Вот и учился я дома, потому что наша семья бодрствовала ночью и спала днем. В последнее время бабушка в вышивании отдавала предпочтение насекомым. Мне очень нравились ее бабочки и божьи коровки, но я решительно не хотел видеть пауков на чехле моего кресла или таракана на наволочке. В прилегающей к гостиной нише, которую мама приспособила под студию, она работала над портретом лупоглазого бесшерстного кота с ласковой кличкой Киллер. Поскольку Киллер терпеть не мог незнакомцев и не желал покидать родной дом, хозяева снабдили маму фотографиями, с которых она и писала портрет. И хорошо, потому что шипящий, кусающийся и царапающийся Киллер мог бы изрядно испортить столь приятный вечер. Гостиная в доме родителей маленькая и отделена от ниши лишь шелковой занавеской. На этот раз мама отдернула занавеску, чтобы приглядывать за мной и в случае возникшей опасности мгновенно прийти на помощь. Примерно сейчас мы все молчали, занятые своими делами. А потом мама нарушила тишину. «Иногда я начинаю тревожиться. А не превращаемся ли мы в семейство Адамсов?» Примечание. Семейство Адамсов. Персонажи серии комиксов художника Чарльза Адамса, появившиеся в журнале «Нью-Йоркер» в 1935 году. Жутковатое, но смешное семейство монстров. Конец примечания. Первые 8 часов первого ужасного дня прошли без происшествий, тихо и спокойно. В 8:45 утра, с бровями, побелевшими от муки, домой вернулся отец. Суфле сегодня получилось ужасное. Ничего не мог с ним поделать. Как же я буду рад, когда этот день закончится, и я снова смогу сосредоточиться на готовке. Все вместе мы позавтракали на кухне, и в 9:00, убрав со стола и помыв посуду, разошлись по спальням и спрятались под одеялами. Возможно, остальные члены моей семьи не прятались, но я точно спрятался. Я верил в предсказания деда, хотя мне и не хотелось в этом признаваться, а потому с каждой прошедшей минуты нервы у меня натягивались все сильнее. Поскольку спать я ложился в тот час, когда большинство людей начинали рабочий день, мне требовались не только жалюзи, но и тяжелые портьеры, которые отсекали как свет, так и звук. Поэтому в моей комнате было тихо и царила темнота. Пролежав под одеялом несколько минут, я почувствовал неодолимое желание включить лампу на прикроватном столике, хотя с самого детства не боялся темноты. Из ящика прикроватного столика я достал пластиковый чехол, в котором хранилась контрамарка в цирк, врученная патрульным Хью Фостером моему отцу более 20 лет тому назад. Бумажный прямоугольник 3×5 дюймов выглядел как только что напечатанный, если не считать полоску сгиба посередине. Отец сложил контрамарку, чтобы она поместилась в бумажнике. На чистой оборотной стороне отец записал 5 дат, продиктованных дедушкой Джозефом, лежавшим на смертном одре. Переднюю сторону контрамарки занимали слоны и тигры, окружавшие 2 печатные строчки. На 2 лица, черными буквами и бесплатно красными. А по самому низу тянулась еще строчка, которую я прочитал бесчетное количество раз. «Готовьтесь увидеть нечто». В зависимости от настроения, иногда я полагал, что этой надписью зрители готовили к встрече с чем-то удивительным. Но случалось, что я воспринимал эту надпись иначе. «Готовьтесь перепугаться до смерти». Вернув контрамарку в ящик, я какое-то время лежал без сна. Думал, мне уже не уснуть. Но заснул. 3 часами позже сел на кровати, мгновенно проснувшийся, бодрый. дрожащий от страха. Насколько мог помнить, проснулся я не от кошмара. Вроде бы ничего страшного мне не снилось. Тем не менее, проснулся с какой-то жуткой мыслью. Она так сжала мне сердце, что я едва мог дышать. Если по жизни меня ждали 5 ужасных дней, я, конечно же, не мог умереть в первый из них. Но, как очень даже здраво указала бабушка Равена, если бы в тот сентябрьский день я и сохранил жизнь, то мог лишиться конечности, повредить мозг, остаться парализованным. Не мог я исключить из смерти кого-то еще, кого-то из самых близких мне людей, отца, матери, бабушки. И если бы этот день стал ужасным, потому что кто-то из них умер бы болезненной и насильственной смертью, воспоминание о которой преследовало бы меня до конца жизни, тогда я предпочел бы умереть сам. Я сидел на краю кровати, радуясь тому, что заснул, оставив лампу зажженной. Мои руки были мокрыми от пота и так дрожали, что я не смог бы ни найти в темноте выключатель, ни нажать на него. Если члены семьи любят друг друга, это счастье. Но чем сильнее мы любим ближайших родственников, тем становимся более уязвимыми перед потерей кого-то из них, горем, одиночеством. Спать я больше не мог. Часы показывали 2:30. До полуночи оставалось менее 30 минут. Каких-то 10.5 часов. Но этого времени вполне хватило бы, чтобы оборвать чью-то жизнь, уничтожить мир, отнять надежду. Глава 6. За миллионы лет до появления туристического телеканала, который наверняка бы сообщил о происходящих изменениях, разразившаяся в глубинах Земли буря вздыбила поверхность, превратив ее в череду волн, так что путешественнику, оказавшемуся в этом регионе, постоянно приходилось ехать то вверх, то вниз и крайне редко по горизонтали. Вечно зеленые леса, сосны и ели освоили как гребни волн, так и впадины между ними, не только окружив город Сноу-Виллидж, но вольготно себя чувствуя в его пределах. В городе постоянно проживают примерно 14 тысяч человек. Для большинства из них работа так или иначе связана с природой. Курорт Снежный известен на весь мир горнолыжными склонами и высококачественным обслуживанием. Здесь же немало других отелей и возможностей для занятий разными зимними видами спорта. Туристов в Сноу-Виллидж приезжает много. С середины октября по март население города возрастает чуть ли не на 60%. Но и с марта по октябрь к нам едут, чтобы отправиться в многодневный поход по окрестностям, спуститься по реке на лодках или плотах. Осень в скалистых горах наступает быстро, но тот сентябрьский день выдался ясным и тихим. Теплый воздух, полное отсутствие ветра, послеполуденный золотой солнечный свет, создающий впечатление, будто Сноу-Виллидж, вырезан из янтаря. Поскольку дом моих родителей расположен на окраине, я поехал, а не пошел в центр Сноу-Виллидж, где у меня имелись кое-какие дела.